Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 35. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, Лубянка. Ждать приема у настолько высокопоставленного начальника, к удивлению Третьякова, пришлось совсем недолго. Помощник Дорохов предложил ему попить чаю, но полковник отказался. И принял Вавилов его очень хорошо, сразу же пресек попытку докладывать в официальном стиле, велев присаживаться и предложив именовать друг друга по имени-отчеству, что немало воодушевило Третьякова. — Как вам на новом месте, Олег Иванович? — спросил его Вавилов. — Вошли в курс дела? — Вошел, Николай Алексеевич, — сказал Третьяков. — Сейчас, разгребая недоработки, что остались, к сожалению, от предшественника, по одной из них к вам и пришел. — Недоработки? — удивился зампредседателя. — Да, по тому делу, где вы лично назначили прослушку. За столько месяцев полковник Воронин так и не выявил очевидные факты по этому Павлу Ивлеву. Я так понимаю, и вам не доложил, и мер не принял.
Очевидные факты по Павлу Ивлеву? Снова удивился Вавилов.
А вы майора Румянцева, который его курирует, расспрашивали по этому фигуранту?
У меня не сложилось впечатление о майоре Румянцеве, как об очень толковом офицере. Прямо ответил Третьяков то, что думал. Боюсь, он не очень компетентен. Просил бы перевести на его место моего бывшего помощника из Саратова.
А тот, значит, компетентен?
Несомненно. Я его много лет знаю и уверен, что он справится с обязанностями майора Румянцева лучше.
Понятно, — ответил генерал. Так и что вы хотите мне сообщить о Павле Ивлеве?
Обрадованный такому интересу, Третьяков тут же раскрыл досье и начал. В сущности, Павел Ивлев — глубоко чуждый нам человек. Склонен к буржуазной роскоши, детей, по сути, воспитывают нанятые няньки, а сам он поставил на поток зарабатывания денег как высший интерес в жизни.
Генерал Вавилов смотрел на полковника, прибывшего к нему с докладом, и не мог понять, как его посмели так жестоко обмануть. Его саратовский однокашник обещал ему прислать знающего, опытного офицера на освободившуюся должность Воронина. А перед ним сидит дурак. Причем опасный дурак. Вместо того, чтобы просто спросить у Румянцева, кто такой Ивлев и чем он интересен зампредседателю, тот начал из него чуть ли не диссидента лепить. Это что же он в Саратове творил и чем так отличился, что в полковнике там вышел? «Ну, Мишка, я тебе такой подставы никогда не забуду. Все мои долги списаны, и на день рождения я к тебе больше никогда не приеду, не проси. Вот так, значит, прислал мне то, что самому не нужно было, избавился от идиота? Или в самом деле искренне считает его полезным кадром? И свою карьеру строил вот так, натравливая этого Третьякова на обычных советских граждан, чтобы он им антисоветчину клеил. Надо этим вопросом всерьез заняться. Мишкины рекомендации он, конечно, больше слушать не станет, но этим нельзя ограничиваться. Надо присылать в Саратов толковых ребят, пусть там все прозондируют, а то, может, все их выдающиеся заслуги по разоблачению диссидентов и гроша ломаного не стоят. И правда, как никто раньше не задумывался, как в закрытом городе столько диссидентов появилось. И тут он услышал.
В рамках давления на Ивлева, чтобы принудить его, как положено, оформить подписку, раз он не согласен по-хорошему, я уже распорядился уволить его с половины ставки в НИИ силикатов. Запрашиваю вашего разрешения выйти на отделы кадров для увольнения его с занимаемых должностей в Верховном Совете, ЗИЛе, Гостелерадио СССР и запрете ему читать лекции по линии общества знания. Уверен, после этого он сам к нам прибежит и все подпишет.
Я не ослышался. Помимо своих фантастических измышлений в адрес Ивлева, вы уже и давить на него начали, и уже уволили его из НИИ силикатов.
«Все верно», — подтвердил Третьяков уже не так вдохновенно. До него внезапно дошло, что настрой начальника уже совсем не такой радужный, каким он был в начале встречи. «Но почему измышлений? Все подтверждено фактами».
Готовьте дела к сдаче, Олег Иванович. На этой должности вы больше работать не будете.
Но почему? Откровенно растерялся тот, совершенно ошеломленный таким поворотом.
Вас пригласили работать в первое управление. Одно из самых престижных в нашем комитете. Разведкой всегда занимались самые лучшие кадры. А вы не смогли даже при помощи подчиненных понять всю ценность того специалиста, которого по своей тупости начали еще и дискредитировать. Я вообще не уверен в том, что для вас найдется место в нашем комитете. Вы свободны.
Третьяков, полностью обескураженный, встал и взял папку со стола. А вот папку оставьте. Я прикажу ее сжечь. Мы тут в Москве делом занимаемся, а не клеветой и шельмованием невиновных, если вы еще не заметили.
Полковник с ярко-красным лицом на несгибающихся ногах прошел до двери и вышел, тихо прикрыв ее за собой. Вавилов презрительно бросил папку в корзину.
Эх, одно плохо. Комлин будет торжествовать. И небось всем друзьям своим скажет. А я же говорил. Ладно, переживу. Кого он там предлагал вместо Воронина? Кутенко? В принципе, тот себя неплохо зарекомендовал. Последний раз он назначил на важную позицию кого-то по рекомендации старых друзей. Теперь будет доверять только мнению профессионалов. И еще же один вопрос, и какой неудобный. Кому-то придется за этого остолопа перед Ивлевым извиняться. Обращаться с очень перспективным аналитиком, как с примитивным стукачом. Какой же болван этот Третьяков! Вот такие готовы, высунув язык, забивать микроскопом гвозди. Румянцев, вместо которого этот полковник хотел какого-то своего подручного притащить в Москву. Надо поручить это Румянцеву. Он нажал кнопку на селекторе, и Дорохов тут же отозвался. «Да, Николай Алексеевич?» «Майора Румянцева ко мне срочно из первого управления». «Румянцев в отпуск ушел на прошлой неделе», — ответил помощник, который на такой случай ежедневно просматривал списки командированных, отправленных в отпуск или на больничный, уволенных в отставку и переведенных старших офицеров. Память у него была великолепная, он ни разу еще никого не перепутал. «Черт! А кого еще можно пригласить из старших офицеров из отдела Третьякова?» «Вчера встретил на лестнице майора Артамонова Марию Юрьевну, Николай Алексеевич. Ту, что вы награждали недавно. По остальным нужно наводить справки. В этом же отделе, по-моему, есть еще Муравьев и Кленкин, оба майора. Мне необходимо уточнить». Вавилов принялся соображать. «Так, Артамонова курирует сестру Ивлева. Плохо ли то, что она узнает, что Павел Ивлев тоже сотрудничает в какой-то форме с КГБ?» «Вообще-то такие вещи не рекомендуются. В разговоре с Ивлевым она может случайно сказать что-то про Диану Эльхаш и наоборот. Чисто по привычке, потому что знает, что они оба в поле доверия КГБ, может выдать факт сотрудничества с комитетом одного из них другому. Уточни по Муравьеву и Кленкину и пришли одного из них ко мне. Главное условие — офицер должен уметь общаться с людьми, располагать к себе». Не работать в носорожьей манере. Миссия ему предстоит непростая. На всякий случай, проконсультируйся с генералом Комлиным. Он подскажет, кто лучше годится. Главное, не обращайся к полковнику Третьякову. Кстати, его я у себя видеть больше не желаю.
Так точно, Николай Алексеевич.
Бургас, Болгария. Режиссер Шапляков был человеком продуманным. Во время полета он как следует обдумал все, что узнал в аэропорту. И так получается, что эта милая девушка Глия не только принесла им в клюве идею прекрасного сценария, включающую в себя поездку на курорты в Болгарии и СССР, за которую любая съемочная бригада душу продаст, но у нее или ее мужа еще и родственники в Италии, да не простые, а богатые. Чемоданная фабрика. Явно не что-то примитивное, на вроде свечного заводика отца Федора, о котором тот мечтал. Судя по виду чемодана, очень добротно выглядящего, там большое современное производство. Ведь Италия — это Мекка для каждого человека, творящего киноискусство. Феллини, Антониони, Де Сика,
Недавно обсуждали, что появился еще многообещающий талантливый режиссер Бертолуччи. Самому ему не повезло, он тогда болел, но коллеги на Московском международном кинофестивале в июле 1971 года посмотрели его «Конформисты» и очень хвалили. Правда, были и те, что ругали за пошлости, но хвалили те, кому он доверял как профессионалам. Так что, когда по приезду на место жительства они, поселившись и распаковав вещи, пошли покурить и осмотреться, он сказал членам съемочной бригады: «Галию нашу не обижать, чтобы она осталась всем довольна. Лапы к ней не тянуть, водкой не спаивать, пошлости при ней не говорить. Всем понятно?»
«Это потому, что она нам устроила такой замечательный отдых?» — спросил Варанкин.
«И это тоже. Негоже плевать в колодец, из которого пьешь. Но и потому, что у нее родственники в Италии, богатые родственники. Не слышали, что ли, что сказал ее муж?»
«А нам-то что с того?» — спросил Камоликов.
Режиссер поднял глаза к небу. «Ну почему они такие бестолковые?» «Италия — это лучшие режиссеры Европы. Мне вот лично хотелось бы узнать о них побольше. Как мыслят, как снимают, какой смысл вкладывают в свои работы. Я не собираюсь всю жизнь снимать только проходные фильмы. Теперь понимаете?»
«Хотите через Галию что-то достать?»
— сообразил, наконец, Варанкин. — Конечно. Кто нам мешает по приезду обратно попросить через нее ее мужа раздобыть через его родственников все, что удастся на эту тему? Журналы с интервью, мнение кинокритиков. А с итальянского мы уж переведем. Я ради такого сам итальянский выучу.
— А не будет проблем через таможню провести? — спросил Варанкин.
— Пазолини, вообще-то, коммунисты. Бертолуччи тоже. Мы же не просим привезти что-то антисоветское. Такое нам ни к чему, само собой.
— Ну, ясное дело, — кивнул Комоликов.
— В общем, мы братья Галии в этой поездке. Родные и любящие братья. За нее горы свернем и пасти всем порвем. А кто думает иначе, больше ни в одну зарубежную поездку со мной не поедет. Вся съемочная группа при этих словах согласно кивнула к полному удовлетворению режиссера. Тем более ничего такого особо трудного он и не просит. Все уже успели осмотреться, баб тут было весьма презентабельной внешности выше крыши.
Москва, Лубянка.
Третьяков, вернувшись в свой кабинет, очень долго сидел неподвижно. Он никак не мог понять, что произошло в кабинете Вавилова, что он сделал не так, что за загадка с этим Ивлевым, что зампред так взъелся на него.